Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «О трезвости и трезвении». Во второй половине этого часа вещания проповедь митрополита Антония Сурожского о любви.
Борьба с пьянством в наших устах и в нашей деятельности должна заключаться не просто в этих внешних рекомендациях, которые мы слышим отовсюду, не просто в сообщении тех ужасных фактов, в которых находится наш народ, что с ним происходит и что делается, это ужасно. Наша основная задача, как в каждой войне, есть главное направление, главное, не тактическое, а главное направление. Это главное направление должно состоять в том, чтобы, если хотите, взяв предметом наше обсуждение, нашей деятельности, так, нашей озабоченности, пьянства, мы должны людей приобщать к христианской жизни. На пути правильной христианской жизни все будет побеждено, в том числе и пьянство. На пути правильной христианской жизни, если только станет человек, никогда он не станет пьяницей. Объясняет, что это такое за жизнь, очень многих можем спасти от этого жуткого пути, на котором сейчас стоят миллионы наших родных именно, потому что все наши родные, весь наш народ нам является нашим родным. Мы можем спасти людей. Проповедь нужна о духовной жизни. А сама проблема пьянства – это, если хотите, один из поводов для проповеди христианства. Один из, вы слышите, не само цель. Еще раз повторяю, я не знаю, кто первый спасется. Пьяница или трезвенник? Скажите, не знаю. Не знаю. Бандит, или который там ручки не запачкает? Не знаю. Почему не знаю? Первый в рай вошел разбойник. Стоит об этом задуматься. И второе, правильная христианская жизнь, хотя бы в ее началах, она обязательно избавит человека от этого грязного, жуткого, страшного пути. Вот об этом мне хотелось вот сегодня сказать. А в отношении того, что надо полные, так сказать, ну, абстиненция, как говорят, да, полное трезвение, полный отказ. Я думаю, что на этом пути мы очень многих заставим нас не слушать. Скажут, это ригористы. Это люди, которые прибегают к крайним мерам. Я не думаю, что это правильный путь. Это средство для кого-то. Это работа индивидуальная. Это только отдельным людям мы можем такое порекомендовать. И, может быть, и следует порекомендовать отдельным людям. Но в масштабе общей работы надо не этим путем идти, а путем царским. Да, можешь выпить, но берегись. Помни, что без воздержания никакая духовная жизнь невозможна. Без воздержания ты ничего не достигнешь. Без воздержания, без того, чтобы держать себя в руках, ты погибнешь. Ты станешь одним из тех, кто... Видишь так. Но во имя чего воздержание? Опять я об этом говорю. Во имя чего? Только это возможно, когда человек имеет твердое христианское убеждение. Вы слышите? Тогда я понимаю, во имя чего. В противном случае, о том, что меня на работу не возьмут, там, что я с работы слечу, ой, все это... Как говорится, мертвому при парке. Посмотрите, какие счастливые часто наши бомжи. Конечно, не дай Бог, что люди пошли по этому ужасному пути. Итак, проповедь христианства, проповедь духовной жизни причем, не просто проповедь об истинно христианских, а проповедь христианского образа жизни. Обязательно указать, что является началом духовной жизни, что она приобщает человека к Богу тогда, вот на этих начальных ступенях уже, так приобщает человека к Богу. Человек исполняется радости. Все наши богослужения наполнены чем? Все наши акафисты чем заканчиваются каждый икос? Радуйся, радуйся, радуйся. Бог радость дает. А радость это и есть, если хотите, счастье жизни. Но оно приобретается. Счастье это только при правильной духовной жизни, а не просто церковной. Какой часто мы сводим духовную жизнь.
Наверное, здесь немало вопросов. Хотелось, чтобы мы как-то услышали ваше мнение на те вопросы, которые есть и уже озвучены. И вот в связи с этим у меня тоже возник такой вопрос. Когда вы говорили об обете, о воздержании человека, что не будет ли вот уклонением от того самого царского пути, о котором вы сказали, когда Евангелие апостол говорит такие слова, что если изнемогает брат мой, то я ради сострадания, христианской любви не буду есть мясо, не пить вина и не делать ничего от того, что соблазняется или притекается брат мой. Вот, если эти слова перенести на ту ситуацию, в которой находится в настоящее время церковь, и, ну, я думаю, знаете положение с алкоголизацией, что вот мне, давно занимающейся вот этой вот деятельностью и общаясь со страждущими людьми, часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда страждущему говорят, что ну, ты гибнешь, ты неправильно живешь. А у него часто возникает такой ответ, что а почему вы обо мне так говорите? Что посмотрите, вокруг меня все так делают, все так живут. И, к сожалению, вот, о том, о чем вы говорили, вот, в христианском образе жизни и в современном нам обществе, и в современном состоянии церкви не так много вот этих вот примеров, на которых мы могли равняться и им подражать. И не является ли грехом, и уклонением, еще раз говорю, вот от того царского пути, когда человек не из-за гордости, даже может быть и не потому, что он имеет какое-то пристрастие, но проникнувшись вот этими вот словами апостола Павла, чтобы не соблазнялись вот те наши гибнущие отцы, матери, братья и сестры, он приступает к этому воздержанию, не гнушаясь вина, а именно упражняя себя в этой христианской добродетели, для того, чтобы быть для них примером того, что можно действительно жить и обходиться без того, чтобы как-то вот, приступать к вину, понимая вот, ну, все то, о чем вы сказали, и не превозносясь своей вот этой вот такой вот трезвостью.
Спасибо, да. Видите, я думаю, что это очень хороший аргумент о том, как мы должны свидетельствовать свою веру перед людьми. Ведь Господь сказал, да, так вот да просветится свет ваш пред людьми. И если вы видите, находите в той ситуации, когда вы действительно по разуму и по совести видите, что лучше всего, самое правильное, самое убедительное будет доказательство необходимости вот того образа жизни, о котором мы говорим, это вообще не прикасаться к этому. Так и надо. Так тогда и надо. Но вы можете оказаться и в другой, конечно, ситуации, когда совсем другой ситуации, в какой-нибудь такой светской, когда вы можете, вам налили рюмку, хорошо, и вы эту рюмку целый обед пьете. Спасибо, спасибо. Я встречал и таких людей, и таких, и все равно видят. что все равно видят, что это воздержание действительно. Спасибо, да. Как угодно. Зависит здесь, в данном случае, от, вот, от той атмосферы, той ситуации, тех людей, с которых вы находитесь. Потому что полезно будет и то, и другое. Иногда, вы знаете, я встречался так, что когда человек, я совсем не пью, люди сейчас не верят. Просто не верят и все. Да. Это очень часто бывает, что мы часто перед нами только показываешь и все. А если у него налита рюмка, и он понемногу, пожалуйста, пьет, все, ну, батюшка так, ну, оно правильно, правильно делает. Пример. Пример, почему он очень важен? Потому что, чтобы люди отказались вообще пить, это достаточно редкое явление. А вот пример того, как пить, вот это очень полезно. Вот, оказывается, как надо пить. Рюмку выпил за весь обед, вот. Вот, оказывается, как надо пить-то, а не так, как мы стаканами. Вот, может быть, потому что это пример должен быть. Тут должен быть пример. Пример того, как мы должны относиться. А вот полного непития пример, я не знаю, для многих ли он может быть убедительным. Мне кажется, что для очень немногих. А вот воздержанное питье очень для многих. Вот, вот так. А вариант и тот, и другой возможен.
Часто в разговоре с духовенством, когда говоришь вообще о возможности полного воздержания от алкоголя, по тем мотивам, о которых я вам уже сказал, ну, говоря, что вот сказано, внушающийся, да, извержен будет. И я, когда, честно говоря, первый раз вот об этом услышал, для меня как-то это было непонятно, я решил сам почитать с толкованиями Никодима вот эти вот правила. И для себя, наверное, был такой путь преодоления моего личного невежества. Я прочитал, что там говорится, что тот, кто внушается вина, и тут же очень важный такой момент – невоздержание ради. Невоздержание ради. То есть вообще, в принципе, как воздержание, не гнушаясь вином, упражнение себя в воздержании, оно возможно. И вот я, просьба у меня такая, вот, как бы вот, потому что очень часто, ну, общаясь среди своих собратьев священников, часто с этим приходится встречаться, и, может быть, вот исходя из вашего духовного опыта, вы, может быть, вы подсказали, как вот можно это выразить так, чтобы было бы это вот, ну, как бы понятно и доходчиво. Вот это вот апостольское правило, чтобы оно, ну, действительно, вот это вот, как упражнение человека в воздержании, оно было доходчиво и понятно, что это не гнушение вина, а именно вот как нам, немощным, полезно упражнение в воздержании, и не только воздержание от вина, а это вот, ну, гораздо проще воздерживаться от него, чем от многих других соблазнов.
Я думаю, что просто надо и сказать, что я воздерживаюсь не по гнушению, а вот по пастырским причинам. И все. Но в связи с этим, с вашим вопросом, я бы хотел обратить внимание вот на что. Как у нас в церкви развивается пьянство. Не в миру, а в церкви. И в этом очень часто повинны мы сами. Первое. Запивочки с вином. Причем эти запивочки, это уже младенцам уже. Запивочку рассматривали как прям второе таинство после Евхаристии. Уже идут, скрестив руки, к запивочке. Всем младенец еще вот такой, ему уже запивочку. А в запивочке уже добавлено вино. Зачем это? Эти, которые в храме, в алтаре присутствуют, мальчишки, они уже ждут момента запивочки. Я говорю не о всех, а о очень многих храмах. Вот этой запивочкой, как мы приучаем множество прям с самого детского возраста уже к этому алкоголю. Затем, это уже говорю, не называя имен, но и мест, скажу вам, сама Евхаристия, что делается подчас, вливают столько вина и немножко теплоты, что потом эти бедные диакона или священник, им уже прям ложиться надо. когда они потребят, когда тут чаша там 2-3-5-литровая чаша соборная, так? И там сколько вина влито. Зачем это? Что, и разве нельзя наоборот? Немного вина, а много теплоты. Кто это определил? Такие эти пропорции. Зачем это делается? Почему это делается? Я боюсь, что это вот наш русский менталитет такой. Да, давай вовсю. И в Харисе так надо, чтобы это был рукогорчик, а не что-нибудь. Чуть-чуть для вида теплоты. Как раз наоборот нужно бы делать. Так вот, мне кажется, что это один из таких сильных факторов церковной жизни. Когда мы прям молодежь уже приучаем к алкоголю. Бедный молоденький дьякон, а ему потребляй потом 2-литровую или 3-литровую чашу. Это сколько вина? Мне же жаловались. Я почему это говорю? Это не просто так. Жалуются. Это вопрос очень важный, который бы надо решать прямо на уровне не прихода, а епархии. Причем с какими-то прям достаточно серьезными указаниями. В какой, если хотите, пропорции прям вино и теплота. Прямо. Это нужно вино довести до минимума. И с этими запивочками то же самое. Это для народа. Кстати, сколько раз приходилось мне быть в странах это греческого, ну, самой Греции, Кипр, Крит там и так далее, неважно. Никаких запивочек нет. Нет. Каждый после причащения получает кусочек, становится на свое место и, пожалуйста, ест. У нас в некоторых храмах эта запивка, идут, толпа стоит. Алтарь там сзади у меня, тут передают эти чашки, льют, все, все, отходит. Что такое? Только что причастились люди. Что происходит здесь? Целый базар вот такой творится. Запивочки. Не говорю, и приучаем. Почему очень во многих местах вино добавляют к алкоголю. Во-вторых, приучаю к чему? Полное нарушение той атмосферы благочестия, которая должна в храме. Пожалуйста, возьмите просфору, кушайте. Дома придете, пожалуйста, запивайте. Выпейте чаю, и все. Просвора для этого есть. Нет, мы прям в священном действии уже у нас, это запивочка. И этой запивочкой, как многих мы приучаем, к самим нехорошим вещам.
Вот в список тех шажков, с которых начинается настоящая духовная жизнь. Вот, может быть, как вы думаете, может быть, ставить еще, что это вот чувство своей вины за, вот, за то, что происходит в нашей стране, с нашей молодежью, вины вот за то, что люди пьют, что вот этот человек пришел ко мне, вот он выпивает, кто виноват. Ну, мне легче всего сказать, что это виновато там. Не знаю, там политика, государство, там еще кто-то, там его родные, его гены, вот только не я. Это легче всего сказать. Но там, может быть, вот наш священнический долг, может быть, наш священников долг вот наш, это увидеть свою вину в первую очередь, что мы виноваты в этом.
Вы знаете, само понятие вины, оно имеет две стороны. Одна сторона заключается в том, что все мы вместе представляем одно живое тело, один живой организм. Недаром апостол Павел сказал, что мы все, церковь, есть тело Христово. И в этом смысле мы, конечно, все связаны друг с другом. Каждый наш дурной поступок, поступок словом, поступок мыслью, поступок желанием, поступок делом, отражается отрицательно, конечно, на всех. Также и каждый наш положительный поступок, то же самое влияет положительно на всех прочих. Почему так важна духовная жизнь каждого человека? Видите, мы все влияем. Это одна сторона. Другая – виновность. Когда я согрешаю, я обманул кого-то. Я понимаю, я согрешил, я виновен. Вот здесь понятно. И я за это каюсь. Вот. каяться же за грехи других людей, такого нигде нет у святых отцов. Даже однажды жена пришла и хотела покаяться, вот, по-моему, к отцу Алексею, кажется. Пришла и сказала: я все грехи мужа знаю, разрешите, я за него покаюсь. А он отказал. Представляете? Так не разрешил ей покаяться за мужа, хотя она все его грехи знает. Что такое он, не знаю. В чем дело? Так что это нужно иметь в виду. Одно дело наша связь и в добре, и во зле. Наше влияние друг на друга, всех и всего. Другое дело – та виновность, которая связана с покаянием. У пророка Иезекииля, например, очень хорошо сказано: «Не отвечает отец за сына, и не отвечает сын за отца, но каждый отвечает за свои деяния». Вот, и поэтому каяться мы можем, в этом смысле виновность, мы должны и можем только за свои личные грехи. А личные грехи, подчас с кем мы связаны непосредственно, я кого-то спровоцировал, кого-то соблазнил, так вот я тогда и каюсь. В каком грехе? Я соблазнил. Вот я пил на глазах своего сына. Да, я теперь несу вот этот грех на своей душе. Я виновен, вот в каком смысле. Я соблазнил его, но каяться за пьянку сына я не могу. За это он будет каяться. А я каюсь за тот соблазн, из-за которого сын мой стал пить. Итак, мы каемся за свои грехи. И только за свои. Вот так.
У меня кратенький вопрос. У меня двое детей. Я вот хотел узнать ваше мнение, как их все-таки воспитать трезвостью. Потому что, вот вы сказали, пьянство – грех, с этим никто не спорит. В нашей стране пьянство не только грех, но это бич нашей страны. И приведу кратенький пример. Я как-то купил в Финляндии бутылку сока черносмородина в монастыре, привез ее домой. Она, знаете, очень похожа на бутылку с вином. А на ней ничего по-русски не написано. Вы знаете, я их не мог заставить, значит, попить вот этого сока. Потому что у них есть такой внутренний барьер, они никогда дома не видели вина. И я хочу сказать о том, что, наверное, если они увидят, что папа поднимает бутылку, рюмку шампанского на Новый год, то у них этот барьер сломается. И потом воспитать трезвости, мне кажется, их будет очень сложно.
Спасибо. И ни в коем случае не ломайте этого барьера. Вот так. В вашей семье так? Слава Богу! Слава Богу, что в вашей семье именно так. Но вам нужно обязательно их делать христианами, чтобы они, оказавшись перед лицом вот этого соблазна, так смогли иметь такой иммунитет, который бы никогда им не позволил споткнуться на этом пути. Слава Богу, что в вашей семье так. Но это таких семей очень немного, к сожалению.
Понятно, что Бога просить ничего не надо, потому что Бог нас любит и сам все нужно дает. Вот на самом деле так, но не вкладывается в противоречие немножко с Евангелием. Ведь там говорится часто: просите и дастся вам. И все время обращается Господь, что вы просите у меня, я вам все дам, что вы хотите. И, например, если читать Святого Иоанна Кронштадтского, у него на каждой странице эта красная нить идет, что просите, не только большое, но и малое, я вам все, ну, Господь все даст.
Вы знаете, вот это еще один пример, о котором вы говорите, который показывает нам, что каждое слово Евангелия, каждое, надо смотреть, рассматривать через призму святых отцов. Причем, вы понимаете, еще раз я говорю, призму святых отцов, согласного учения отцов. Согласного учения отцов. Потому что и у отцов бывают разные мнения по некоторым отдельным вопросам. Бывают разные мнения. Когда, оказывается, один говорит одно, другой кажется другое. Только да и в данном случае, если мы подойдем к этому вот евангельскому месту, просите и дастся вам, то их основной лейтмотив, основная их идея – Господь есть любовь. Он все знает, что нам можно дать. Знает уже и дает нам, соответственно, мере, а лучше сказать, состоянию нашей души, духовному состоянию. Представьте себе, вот знаем ли, кто из нас тут сидящий? Кто из нас знает, что для него лучше с духовной точки зрения? Богатство или бедность? Здоровье или болезнь? Слава или бесчестие? Интересно, кто знает? Никто не знаем мы. Поэтому с какой осторожностью мы должны обращаться к Богу в наших просьбах? Наша единственная законная просьба, бесспорная просьба. Господи, помилуй. В это слово «помилуй» входит все. Господи, Ты видишь мои желания, Ты видишь мое настроение, Ты знаешь, что я хочу. Даже до моего хотения. Господи, помилуй. И в этом слове все заключается. Почему святые отцы, опять-таки, единогласно, все сводят, все молитвы в конечном счете к чему сводят? Молитве Иисусовой. Потому что в ней заключено все богатство, если хотите, нашего состояния, все наши просьбы, все наши словословия, все наше отношение к Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Здесь все. И да будет Твоя, Господи, воля, но никак не моя. Помните знаменитый сон матери Рылеева? Помните? Вот ужас, к чему приводит, но моя да будет воля. Ужас какой! Нет. Мы должны полагаться на Бога. Господи, Ты знаешь, что мне полезнее. Ты меня любишь. Ты все сделаешь для меня лучшее, о чем я даже помышлять не могу. Поэтому блажен тот человек, который может именно вот так. Господи, да будет Твоя воля. И скажу, повторяю еще раз. Тот, кто от всей души это примет в себе и готов принять. Вот мой родной человек, моя дочь, мой сын, родной человек находится в таком вот положении. Он умрет, кажется. Я жажду, чтобы он был жив. Господи, да будет Твоя воля. И если Бог увидит, что я действительно согласен, чтобы была Его воля, скорее всего, воскресит человека, исцелит его. А когда мы нет, я прошу, Господи, помилуй, но вот это помилуй. Именно вот в эту сторону помилуй, но никак ни в коем случае не в другую. Почему мы молимся, кажется, всю жизнь, и ничего не получаем. Обратили внимание? Много ли мы получаем? Кажется, молимся, и ничего не получаем практически в своей жизни почти никакого ответа. Потому что все время молимся. С каким настроением? Совсем не с тем. Не Твоя воля, Господи, а вот это, вот, Господи, дай мне вот это, дай. Вот беда какая. И потому остаемся бесплодными. Ничего не получаем. Господи, да будет Твоя воля. Ты любовь. Причем такая любовь, о которой даже и помыслить мы не можем. А если это любовь, готовая для меня сделать все, что только можно. Вы представьте себе, Бог всемогущий. Неужели я не Ему скажу, Господи, помилуй и сделай так, как Ты, любовь, хочешь сделать для меня. Вот должно быть стержнем нашей молитвы. Тогда она будет благоуспешна, тогда она принесет плоды, и не только внутренние души нашей, но принесет плоды и внешние, ибо Бог, видя наше смирение, по мере нашего смирения, даст нам и свою благодать. Вот так.
Вы слушали окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «О трезвости и трезвении».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Oh, my God.
предлагаем вашему вниманию проповедь митрополита Антония Суржского о любви.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вся евангельская благовестие сводится к словам Христа. Любите друг друга так, как я вас возлюбил. Эти слова доходят до нашего сердца, радуют нашу душу. А вместе с этим их выполнить, воплотить в жизнь, нам кажется таким трудным подвигом. О любви можно сказать на разных плоскостях. Есть простой, обычный опыт любви. Как друг друга любят члены одной семьи. Как отец и мать любят своих детей. Как дети ответно отзываются на эту любовь. Как соединяет любовь, радостная, светлая любовь, жениха и невесту. Это любовь, которая является радостью, светом, который пронизывает всю тьму обычной жизни. Но и в ней есть хрупкость и несовершенство. Вы, наверное, знаете о том, как дети бывают любимы родителями, но отозваться на эту любовь они бессильны. Мгновениями, да, но не постоянно. Вы знаете, как между братьями и сестрами есть основная любовь, а вместе с этим она не охватывает их до конца. И поэтому говорить о том, что такая простая, естественная человеческая любовь является исполнением заповеди Христовой, что она является уже на земле Царством Божьим, пришедшим в силе, еще нельзя. О чем же речь идет? Христос нам говорит о том, что мы должны любить друг друга. Он не делает никаких различий. Что Он этим хочет сказать? Он, мне кажется, хочет сказать, что мы должны каждого человека, каждого встречного и поперечного, знакомого и незнакомого, чужого, привлекательного или нет, оценить. Это человек с вечной судьбой. Это человек, который Бог из небытия призвал к жизни, с тем он сделал свой неповторимый вклад в жизнь человечества. Этот человек может нам по-человечески не нравиться. Он может быть нам чужд. Он может быть нам непонятен. Но он Богом был вызван и поставлен в мир, чтобы внести в этот мир что-то, чего мы не в состоянии внести. И больше того, он поставлен на моем пути жизни – для того, чтобы мне нечто открылось. Открылась во мне, во-первых, моя неспособность всякого человека принять любовью в сердце, всякого человека увидеть как живую икону Христа. Может быть, не Христа во славе, Христа распятого, Христа изуродованного биением, но Христа, икону. Можем ли мы друг на друга, умеем ли мы друг на друга так смотреть? Я боюсь, что мы не умеем. Что есть люди, которые нам близки, дороги, а другие, в лучшем случае, просто чужды. И вот на этих чужих людей нам надо обратить особенное внимание. Потому что они перед нами ставят вопрос: ты со Христом или без Него? Потому что этого человека, который Христос возлюбил до смерти крестной, ты знать не хочешь. Он тебе чужд, он тебе непонятен, тебе нет дела до него. Если бы его не было на свете, было бы так же просто и хорошо. Разве это христианская любовь? Мы должны научиться каждого человека, который встречается нам, на него посмотреть и сказать: это икона Христова, это образ Божий, это человек, посланник Божий. Он нам послан для того, чтобы чему-то меня научить, чтобы мне принести нечто, чтобы передо мной поставить вопрос, требование Божие. Иногда мы это умеем делать через некоторое время, а иногда мы не умеем это делать до момента, когда уже как будто и поздно. Мне вспоминается разговор с одним русским священником ранней эмиграции, который был воином в Белой армии, который все годы своей эмиграционной жизни посвятил в борьбе с большевизмом, который всей душой отвергал Сталина. И в какой-то момент он узнал, что Сталин умер. И в тот момент с ним случилось что-то, чего он не ожидал. Он подумал: Господи, а вдруг Бог Сталина судит так, как я его судил и до сих пор не могу перестать судить. Я его ненавидел. Неужели Бог, когда он станет перед ним, его встретит ненавистью, отвержением? Это не на время, а на вечность. Я как помню, как он мне сказал, что он пришел в такой ужас о себе, что он бросился в алтарь, бросился на колени и сказал: Господи, прости за ненависть, которую я имел к этому человеку. Он теперь перед страшным судом. Господи, не прими мое осуждение против него. Это крайность. Это такое положение, в котором никто из нас не находится. И дай Бог не найдется, а кто знает. Сколько есть людей, которых мы не любим, не принимаем, отвергаем, но не в такой мере. И вот подумаем о том, на каком уровне любви мы находимся. Находимся ли мы на любви детей к родителям, невесты и жениха друг к другу, неразлучных друзей, которым никогда не пришлось столкнуться с болью и с отрицательными свойствами любимого? Или находимся ли мы в положении тех людей, которые окружены чужими, для которых мой ближний не существует, который я люблю, поскольку он мне не мешает жить, который я отвергаю в тот момент, когда он становится на моем пути? Если мы так можем думать о ком бы то ни было, и я уверен, что мы можем думать так о многих людях вокруг нас, то мы еще не научились тому, что значит Христовые слова: «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Он каждого из нас возлюбил не за его добродетель, не за его красоту, не за то, что он так хорош, а за то, что ему так нужна любовь для того, чтобы стать человеком, для того, чтобы опомниться, для того, чтобы стать новой тварью, чтобы жизнь в него вошла. И вот посмотрим друг на друга, хотя бы в нашем храме, хотя бы среди наших знакомых, и поставим вопрос о том: люблю я этого человека вот этой любовью? А если нет, то еще я не начал любить любовью Христовой. И как это страшно! Как это страшно подумать, что когда-то я встану перед Богом, вокруг меня будут люди, которых я знал всю жизнь, и я скажу: этих людей никогда не любил и не люблю, и знать не хочу. Я хочу войти в Твой рай, Господи, там им места нет, так же, как нет места им в моем сердце на земле. Подумаем, потому что это заповедь Христова: любите друг друга так, как Я вас возлюбил. Непростая заповедь. Она требует от нас совершенно новый оборот в жизни. Подумаем. Подумаем даже вот просто о том человеке, который рядом с нами сейчас стоит. Он нам свой и он нам или он чужой? Он существует для меня или просто не существует? А если существует, в какой мере? Как? Подумай об этом. Потому что рано или поздно мы станем перед Христом, который скажет нам: я для этого человека пришел в мир. Я для этого человека умер на кресте. Если ты его отвергаешь, ты весь мой подвиг любви отвергаешь. Ты делаешься чужим мне по своему выбору. Аминь.
Вы слушали проповедь митрополита Антония Суржского о любви.
Бога в сердце не имею. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.